Личный подход. Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня моя гостья Аннушка Браше, художник, куратор, про которую говорят, что именно Аннушка Браше была одной из тех, кто положил начало изменениям вот в таком гендерном дисбалансе в актуальном российском искусстве. Но это не только в актуальном. Сейчас, да, при нас, мне кажется, всегда была эта тема. Но персональная выставка Аннушки Браше «Пандора. Распаковка», которая завершается в Музее современного искусства на Гоголевском бульваре, оказалось весьма и весьма интересной, несмотря на столь короткий период. Здравствуйте, Аннушка.
Здравствуйте.
Почему так коротко показывали вашу выставку? Это очень жаль.
Нет, ну это на самом деле для Гоголевского, для музея классическое 1 месяц, так что торопитесь по 8 декабря, да, до 9 вечера есть шанс. Вот. Но хотелось бы подольше, потому что большие проекты, которые и длились по времени, и выстраивались, и вынашивались, там большие инсталляции. Ну, вот такие музейные классический месяц выставка.
Ну, мне кажется, меньше 3 месяцев вообще люди не успеют узнать даже, что надо идти на этот проект.
Ну, что делать? Приходите побыстрее. И мне кажется, 6 вообще оптимально.
Еще лучше, да? Ну, у нас с вами получится, я думаю, такой хороший эфирный финисаж, и можно будет поговорить о том, как вообще ваши ощущения, как публика отзывается, и, собственно, что удалось сказать вам, как художнику?
Ну, ощущения сильные, потому что, ну, действительно, есть возможность построить что-то давно хотела, и что трудно сделать. У нас мало площадок, у нас фактически нет большого музея. Это города Москвы музей, а федерального нет. И женское высказывание тоже идет сложно. Но мне кажется, оно произошло, и для меня трогательно, когда все время на выставке ты приходишь и понимаешь, что художник тебе подходит, и начинает какие-то от бабушки, от молодежи очень вдохновенно тебе что-то говорить. То есть реакция, что художник вообще, он сам в одиночестве находится у себя в мастерской, вот, довольно бурная. И, кстати, не только женская.
Ну, вы приходите так часто, да, и специально...
Ну, нет, просто бывает. Я там сделаю встречи, иногда сама веду, потому что у нас есть прекрасность на стенах. Тексты великолепные. Виктория
это
Васильева,
правда,
куратор, пишет просто, как редко кто пишет. И она очень внимательно со мной работала, очень прониклась. Вот Ольга Львовна его ругала, что она слишком в тебя влюбилась. Вот. Но я рассказываю немножко другое. Я рассказываю какие-то более личные истории, происхождение проекта, происхождение каких-то технологий, техники, потому что для меня тоже очень, как у рисующего художника, важна связь рук и головы, про которые мало кто до сих пор понимает. То есть наука ушла вперед, но как функционирует мозг и рука художника, и какая при этом связь сознания с подсознанием. Не знаю, подольше, ну да, было бы подольше, было бы время, я бы еще какие-то сделала встречи, наверное. Ну, приходите в субботу, может быть, мы поводим с Викторией, но уже без, не успеем официально объявить на музейном сайте. Но в пятницу, в субботу вечером постараемся повести.
Скажите, пожалуйста, Аннушка, вот и на вернисаже вы об этом сказали, и на сайте, конечно же, написано, за 25 лет ваши работы представлены в этой экспозиции, и кто-то пишет даже, что это ретроспектива. Правда ли, что вы решили затеять ретроспективу?
Нет. Нет, ну, случайно получилось.
За четверть века, да?
За четверть века, но для меня как-то это все и немного, потому что работаю я и больше. То есть, ну, я в этой профессии с детства, то есть это всегда был какой-то ребенок, который рисует. Если там надо плакат нарисовать в школе, ну, кому вот? Вот это все мне. То есть, нет, это мы не выставляем. И студенческих работ не выставляем. Все-таки ретроспектива, там идет путь художника от совсем какого-то детского. Здесь скорее идет путь от уже такого выстраивания художника, от персональных проектов, первых важных. Поэтому ощущение ретроспективы, потому что там старые довольно даты. Но на самом деле, как бы это произошло переосмысливание, то есть за какое-то время длительное ты уже сам по-другому смотришь на свои проекты, и все равно это выстроилось в одну линию.
Ну, известно, что ваши работы были представлены практически по всему миру, но на некоторых, на выставке мы видим, что они именно из собрания Музея современного искусства. То есть, собственно, музей приобретал ваше творчество.
Да, это была керамика, и очень давно. И это очень трогательно, что приходили кураторы, вот эти, как временно постоянные музейные экспозиции, которые по 6 месяцев, в основном на Петровке, и разные люди их вытаскивали опять и опять. Это серия тарелочек. Такие ручки создают рамку для мечты, как рама изменяет. Также и вот как примерка у художников старых, они выбирали пейзаж с помощью рамки, но не было рамки, под рукой делали ее ручками. Антон Ванги, фотограф, приходил, и он кричал: «Это же да, это мои руки, это я вот так вот складываю, чтобы сделать экспозицию, глубину резкости, ширину кадра».
То есть все узнаваемо.
Все узнаваемо, и откликаются самые разные люди. Но для меня все-таки это еще ретроспектива в том, что лишний раз отстроить себя, как что такое быть женщиной, женщиной-художницей, что такое творчество, не женское творчество вообще, ну, конечно, с позиции женской, и поэтому Пандора. Потому что Пандора — это метафора женщины, как первой женщины, Евы. Не знаю, вам надо рассказать кратенько историю
еще
Пандоры?
Да-да, крышечки Пандоры, как кто-то из критиков написал о вашей выставке, мне кажется, очень трогательно.
Ну, потому что она открыла крышку. Но она открыла крышку, на самом деле, не ларца, это позднее искажение, это Роттердамский, это какой у нас получается, в 16 веке. А может быть, и раньше произошли искажения. Она открыла кувшин, назывался пифос. Это типа такой широкой амфоры с крышкой, в которых хранили какие-то обиходные вещи. И эту историю все хорошо знают, что вот как след Евы, тоже, что появилась первая женщина, первая живая женщина, и вот из-за нее все и произошло. То есть все неприятности от женщин. Она открыла этот пифос. Ну, что, кто такая Пандора? Пандора была создана Гефестом, поэтому там на первом этаже в глубине такая большая археологическая инсталляция, и Гефес ее лепит из глины, то есть тоже мне важно, я тоже леплю из глины. Это тоже как создание первого человека, но вообще есть как вот, что первый человек, он создан из глины, и он ее лепит из глины, и ее оживляют и наполняют качествами разными другие боги Олимпа, понятно, Афродита — красота, Афина учит качеству, одевает. Качество, тоже вернемся, важнейшее. Это как двоичный код. Вот это уток-основа. Ну, дальше боги наделяют ее разными качествами. Тоже как женщина наполнена разным качеством. И Пандора с древнегреческого — это всем одаренная. Дар. Вот слово дор в корне. Или одаряющая. Это тоже как женщина, которая очень разнообразно одаренная или разнообразно одаряющая. То есть это что такое женщина вообще?
Но эта тема, ведь, которую вы не только 25 лет исследуете и раньше, да, вам это стало любопытно сразу, как только вы почувствовали в себе талант?
Конечно. Но все-таки, когда тебе 15 лет, ты мало понимаешь
про женщину.
Хотя первый зал с Неверпауна, это мне как раз 15 лет, и когда в школе, тогда в художественном училище проходит Чернышевского «Что делать с Неверпауна», это для меня очень большое впечатление. Там как раз много говорится об эмансипации, что женщина — это не только трика и вот это киндер,
да.
Кирхи,
Кюхен, да.
Кюхен. Да. О том, что она может быть кем-то, что-то делать в обществе важное, может выбирать свободу в любви. Ну, здесь, кстати, тоже Пандора, такое у нас быстрое перескакивание, что Пандора — непростой персонаж в том плане, мнение, что жило человечество, жили титаны или там жил Адам в раю, все было хорошо, но это люди не... То есть Пандора — это первое свободное волеизъявление. То есть она сделала то, что в принципе было нельзя сделать, как и Ева. То есть когда человек или женщина что-то делает, но не то, чтобы нельзя, но высказывается самостоятельно, мне это было очень важно.
Ну, случилась распаковка, да? Ящик был вскрыт.
Ящик был вскрыт, но он и должен был быть вскрыт. Боги ее провоцировали на это. То есть какой бы был путь человечества, если бы он не был вскрыт? Что бы мы знали там о счастье, если бы не было страдания, если бы не было боли? То есть все идет в сравнение.
Вот да. Мы продолжим буквально через минуту. Аннушка Браше, художник, гостья программы «Личный подход». Аннушка Браше создала очень классную, на самом деле, экспозицию «Пандора. Распаковка». И мы подводим итоги буквально этой выставки в эфире, потому что завершается короткий проект. Но, я надеюсь, каталог останется?
Ну, будем стараться. Но электронный точно. Сейчас будем снимать видео. Оно будет на сайте Вышки. Там есть очень интересный портал художников с видео и фотоматериалом. И там тоже какой-то рассказ будет.
Ну что ж, а те методы, способы, материалы, которыми Аннушка пользовалась, чтобы распаковку этой Пандоры наиболее ярко осуществить, мы про это поговорим буквально через минуту. Не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Личный подход» в эфире. Сегодня с художником Аннушкой Браше. Напомню про мою сегодняшнюю гостью, героиню. Как раз говорят, что именно она была одной из тех, кто стал менять гендерное отношение к женщинам в искусстве, к женщинам-художницам. И это здорово, но как давно вы занимаетесь этим вопросом?
Нет, ну, занимаюсь искусством я с детства, то есть это с первой художественной школы на Пречистенке, теперь имени Серова, и дальше художественное училище, полиграфическое и так далее. То есть я художник, умеющий рисовать и делающий это с удовольствием. Но мне всегда нравилась керамика, но не удавалось как-то в нее попасть. И попала я в нее как раз, когда захотела сделать сны Верпауны, которую всегда пила чай, но все программные установки как раз происходят в четырех снах. И я их сделала как четыре чайных стола. Ну, так, довольно сумасшедших. Кто-то их называет безумным чаепитием «Алиса в стране чудес».
Но... выглядит очень красиво.
Спасибо.
Правда. Экспозиционно это очень здорово.
Ну, сон, там спящие персонажи, это такая тоже важная территория, и сновидчество, это свободная территория, и что такое жизнь, что мы видим реальность, это или это все сон. И в этом же сне программы, а в то же время чай, посуда, женская территория, женский быт. И, ну, Веру Павловну вот я полюбила где-то в 15 лет, то есть получается в детстве, но сделать удалось уже там сильно через много лет. Это большая инсталляция. Она была на Европейской биеннале керамики, ездила в спецпроектах московских. И потом четвертый сон Веры Пауны, где уже утопия, а у меня это разбитая посуда, потому что к этому моменту советская, русская мечта об утопии, она была разбита в куски, так же, как Конаковский, Кузнецовский фаянсовый завод, где я это делала, он превратился в руины. И вот этот четвертый сон получил в Корее приз на биеннале керамики, который вообще из важнейших в мире биеннале керамики современные. Я была, по-моему, первый русский призер.
Прекрасно. Ну вот Конаковская мануфактура, Кузнецовская, знаменитая. Хочется об этом поговорить, потому что мы видим такое количество материала родом из Конакова, и внимательный посетитель, конечно же, считает вот те фотографии небольшие, сознательно так художником придуманные, было, да, что они вот не в каких-то, я не знаю, модных окладах или напечатанные на каком-то материале особом. Это фактически руины уникальной мануфактуры. И вы ее показываете.
Ну, кстати, что-то мы вчера об этом говорили много о Конаковском Кузнецовском заводе, хотя говорили о Пандоре. Почему я одна такая маленькая художница, женщина? Почему я должна одна сокрушаться и об этом как-то говорить? Вот это меня удивляет, потому что было гигантское. В Совет, ну, Кузнецов один из монополистов. Все вы помните, наверное, у бабушек белые толстые блюда.
С небольшими цветами.
Для пирожков. Да. Потом, если вы в садике или где-то переворачивали тарелочку, вы там видели такую елочку сзади. Это ЗИК, это Конаковский фаянс. 3-4 тысячи человек в разное время. То есть это вообще гигантское предприятие. И когда я туда попала в начале 2000-х, где-то в 2006, наверное, там все еще было. То есть под толком ездили конвейеры с тарелочками, гигантские тоннельные печи, своя железная дорога. Ну, слабенько, но еще функционировало. И буквально за несколько лет это все было отправлено в банкротство, металлолом и вот в эти руины, которые на фото. Это быстро все очень происходит. То есть какую-то культуру или что-то можно уничтожить очень быстро. И мне кажется, это такая женская тоже функция, что-то собрать, что-то удержать. Что мужская функция такой Зевс, который скорее пройдет, может быть, к прогрессу, но к разрушениям. А мне вот хотелось это не просто сохранить, как вот музейное, а переосмыслить и без конца вдохнуть в эту жизнь еще раз и еще раз.
Ну, вы же сделали из этого невероятно красивые объекты. Ну, буквально, просто хочется там думать больше, чем о Кузнецовской мануфактуре, разрухе и так далее. Ну, действительно, и по цвету, и по форме. Алтари какие-то буквально.
Ну, это керамики вообще. Что такое керамика? И, ну, опять-таки, керамика женская, потому что керамика — это как-то, ну, это вот тоже посуда, это все ближе. Часто керамистки, там, крафт это, или роспись — это все женский удел. И керамика — это тоже, как для меня, образ тела, который образ человека. Это очень хрупкое. Это легко, как вазу задели, все, ее нет, и человека там грузовик пролетел неудачно, или кирпич, и все, у вас все закончилось. Но керамика, что остается на раскопках? Вы подумаете.
Ну да, конечно.
Только керамика. Да, органики конечно. Нет, металла нет, ткань все исчезла, камень, он не сохранит свет, а культуру, вот эти черепки. И у археологов есть такой какой-то термин, даже забыла, это восстановление культуры по вот этим черепкам.
По фрагментам.
Да, и вот в этой выставке тоже, ну, как художник, в принципе, он исследователь. Мои родители были ученые-исследователи. То есть это вот что-то восстановить, что-то индексировать. И все равно главное, чтобы оставалось искусство, что оставалась эстетика.
Да, и вы сами сейчас произносите это слово, ведь по-разному тоже взгляд посетителя устроен в силу возраста, в силу образования, там, каких-то культурных кодов. Но, наверное, все мы схожи в том, что хочется видеть красивое.
Да.
Как музыку хочется слышать мелодичную. Также и в творчестве художников мы, конечно же, стремимся увидеть красивые и напитать свой глаз. Но у вас этого в избытке буквально на выставке. Она такая заряженная.
Ну, поэтому мы говорим о классике, что классика, как классический древнегреческий канон, или с чего начинают художники обучение. Есть у нас какой-то канон красоты, кульминационный зал, на который все бурно реагируют, это как раз храм Пандоры, храм крышечки. И там просто гигантское количество майолики. Что такое крышка майоликовая без масленки, без горшочка? Но все считывают красоту. И как раз проект называется 2338, что как будто сталкеры будущего находят эту майолику. И вот они как выглядят в каких-то местах, эти майоликовые фрукты, как ренессансные майолики в Пушкинском, как в Врубелевской акварель. А это всего лишь ready-made бытовой вещи, которая утратила свой бытовой смысл. здесь это одни крышки.
Да, но они свидетели времени.
Они свидетели времени, вот это то, что останется. То есть, типа, уже никто не поймет, что такое масленка, что такое вот эта руина, но поймет, что вот была какая-то такая необыкновенная эстетика, и вот эти сталкеры как будто бы исследуют, несут это в лаборатории, решают, что это культовое украшение, и делают культ. А мифы, как мы уже говорили, что Пандора — это и Ева, и это есть из, тоже из Месопотамии, когда там первого человека слепили из глины. Есть легенды, что они более устойчивы, и, видимо, они находят, по моему предположению, этот миф о Пандоре, решают, что это культ и храм Пандоры, и той самой крышки, которая закрывала Пифос и которую она открыла.
Но вот когда я вас представляла, я сказала, что вы художник и куратор, но вы придумщица, конечно, невероятная, и это здорово, потому что сегодня ведь без сценария, без того, чтобы увлечь зрителя определенной логикой повествования на выставке, очень сложно рассчитывать на то, что публика будет туда ходить. Нужно рассказывать истории.
Я не считаю себя большой придумщицей. Вообще разговорный жанр истории — это не мое. Я скорее трушница. Я просто много делаю руками.
Но то, как вы связали...
Но
это...
руки к чему? Да. Они подталкиваются чем-то. То есть у художника есть определенная одержимость, там одержимость какой-то идеи, одержимость образом, это нормально.
Ну, и то, что вы говорили, еще не раскрыта и не доказана научная связь, да, между тем, что происходит в голове у художника, и то, что производят его руки.
Да, и эти самые крышечки, как вот в храме много крышечек. Но вопрос... Художник тоже открывает без конца какие-то смыслы. Это тоже функция художника. Я вам не дам ответа, но я могу вам открыть что-то, открыть какую-то крышечку. Хотя кто-то сказал, нет, это наоборот, все крышки открыты, весь ужас случился. Но они могут все закрыть. Они могут закрыть много пифосов.
Но, опять-таки, это вот, как вы сказали, мне понравилось. Ну, все, конечно, помнят вот эти блюда кузнецовские с толстыми краями для пирожков. Знаете, не уверена, что уж так широк круг тех, кто помнит. И вообще, у кого в семье и в доме это было.
Все реагируют.
Но все реагируют, слава богу.
Слава богу, может быть, через там 50 лет уже не будут реагировать, пока все узнаются. Хотя масленками никто уже не пользуется. Дети мои уже не знают, что такое масленка. Бабушка все пыталась внедрить масленки в обиход или сахарницу. Нет, это уже исчезнувшее.
Да? Через... Я не знаю, мне до сих пор кажется, а как без масленки-то? Куда же масло класть?
В фольге она остается в упаковке. В одноразовой.
Понятно. Ну, тем не менее, крышечки-то вот они. И от масленок, да, и от... Мне, кстати, показалось, что это крышечки больше даже от таких горшочков, которые запекали.
Нет, это все вот кузнецовские. Там есть кувшинчики, сахарницы, масленки. Такая бытовая, простая штука. Но вокруг нее есть очень странная история, которую никто еще не разгадал. То есть пока я там работала, делала с Невери Пауна. Я 3 года наращивала, большая инсталляция, много росписей, посуды. Потом
именно там, да, в Конаково.
Да, да. Да. Ну, заканчивает присутствие уже не там, а в дымов керамике. Все странные кувшины. Это я лепила в дымов керамике. Чайники сумасшедшие, как безумные чаепития. Потом вот амнезия, осколки скульптуры. Угу. Просто невозможно было, что это гибнет. Хотелось это собрать. И в какой-то момент я узнала про загадочный склад. Ну, вот реально никто не знает, почему. Высоко под крышей, на чердаке.
На самом интересном прервемся. Аннушка Браше, художница, куратор и автор выставки, которую мы сейчас обсуждаем уже по завершении. «Пандора. Распаковка» в Московском музее современного искусства. Не переключайтесь, мы сейчас к вам вернемся.
Личный подход. подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, мы продолжаем, как и обещали, вместе с художником Аннушкой Браше. «Пандора, распаковка» – вот такая тема сегодня нашего разговора. И также называется выставка, которая с успехом, с большим прошла в Музее современного искусства на Гоголевском. Но коротко, конечно, все равно страдаю, что так коротко, и немногие успели посетить. Но смысл и идея, к счастью, будут зафиксированы в фотографиях, и будут сняты специальные видеоматериалы, их разместят и на сайте музея, и на сайте Высшей школы экономики. Ну, думаю, что в открытом доступе тоже появится. Итак, мы возвращаемся в Конаково, в мануфактуру кузнецовскую, где вы начали свой проект «Сны Веры Павловны», а завершали уже в «Дыма в керамике», так как мануфактуры просто не стало, да? Но склад вам удалось найти.
Да. Это было, конечно, удивительно. Еще сохранялось, оно тоже до сих пор стоит, но руина все больше и больше. Кузнецовское старое, то есть больше 200-летнее здание. И наверху склад был крышечек, но это какой-то 15-17 год, и ни одного горшочка.
Угу, только крышечки.
Только крышечки. И никто из местных не может дать ответ. Производить отдельно это невозможно. Это бессмысленно. Вот сейчас взять и произвести горшочки под...
Там, к этим крышечкам, да.
Ну, что там, усадка материала, сушка, первый обжиг, там, второй обжиг. И попасть в эти же пазы, то есть надо было делать вместе. А тут гигантское количество красивейшей майолики. Майолику не делали, по-моему, уже годов 70-х, потому что это такая техника, там, свинцовой глаз. Лазурь, они очень акварельные, трудноуправляемые. Непонятно. Никто не знает ответа. Ни рядом где-то, ни в соседнем здании. Их нет. И вот как будто вот эти сталкеры 2338 года. Что такое будет культурный код?
На вернисаже вы сказали нам, гостям, а их было много, надо сказать, вы сказали, что да, это про женщину, как она меняется. А как изменились вы за эти 25 лет?
Ой, ну, с одной стороны и да, с другой стороны практически нет, но я думаю, как каждый человек так происходит. То есть часто мы возвращаемся к тому, что потом вспоминаешь, что это волновало в детстве или когда-то просто забыто. Вот я проект с промыслами, с ремеслами сделала 3-4 года назад, а интересовалась этим я там тоже где-то 20 лет назад. То есть все в нас оставляет след, мы все это проживаем. Как изменилась я? Ну, какая-то уверенность, самоуважение больше, да? Потому что, конечно, да, женщине-художнице, особенно в те годы, было очень тяжело утвердиться, даже не пробиться, а именно утвердиться. Такая позиция, что ты, если же учатся в основном девушки, анекдот, а по выходу получались профессиональные художники-мужчины.
Да, действительно.
Как вы это можете объяснить?
Что с ними произошло по дороге?
Куда они улетают? В какой космос они улетают? Они улетают в домашнее хозяйство, дети, и даже такое, скорее, мужская ревность, что мужчина не рожает, но зато он творец, а вот женщина, ну, там, иди тарелочки расписывай, ну, или вот, а если что-то там красивое с детьми, с мужем, вот есть ей чем заняться. И вот это, конечно, очень трудно было сдвигать, казалось, невозможно сдвинуть, но это произошло, сейчас очень много девушек, женщин.
И ваша дочь,
моя дочь, моя гордость, но она практически сейчас уже в международной карьере,
хотя считает себя
русской и стремится сюда всегда и делает русские темы, русские материалы. Это ее, но она закончила Академию художеств в Париже. И вот у нее сейчас в Майами, на Арбазеле, была в Токио в сентябре до шоу-персоналка в Нью-Йорке, в топ-10 галереи. Это все такая моя гордость.
Ну, это счастье на самом деле. Да. А советуется с вами дочь, когда создают свои проекты?
Ой, нет, мы обе очень самостоятельные.
Да? И вы не советуетесь с ней?
Она скорее советуется с папой по философским вопросам. Но нет, что-то, конечно, мы с ней обсуждаем, но так довольно деловое. Какие-то технические вещи, технологические. риски организационные и свои какие-то главные пристрастия. Но это еще только начало работы.
А вы всегда бываете на ее открытиях, вернисажах?
Ой, нет, по миру, конечно, нет. Нет, к сожалению, нет.
А она приезжает к вам?
Приезжает, но тоже маловато.
Но тут, наверное, стоит слушателям рассказать про вашу фамилию, да? Браше и вашего мужа Пьера Браше, хорошо известного телезрителям канала «Культура» и вообще человека, который нам путеводители привез давным-давно в эту страну, Люк Тюфете.
Ну, он еще сделал, по-моему, больше всех путеводителей по региону России.
В том числе,
да. В том числе. Я всегда очень любила ездить, и это такое еще с детских художественных пленэров, когда ездили на север, потом увлечение промыслами. И он втянулся в это. Это невозможно не полюбить, если ты любишь культуру, искусство, всем этим интересуешься. И он уже, у него какой-то рекорд, по-моему, я не помню, 13 лет, там за 200 передач «Россия, любовь моя» как раз о разных русских культурах. Сейчас он в Вышке делает направление арт-менеджмент, конечно, очень помогает. Но работа — это все-таки моя работа.
Работа — это ваша работа.
Со мной попробуй о чем-то договориться или заставить, или уговорить. Это невозможно.
А как и где вообще француз Пьер Браше в далекие советские еще времена встретил художницу Аннушку?
Ну, у нас были общие интересы. Это уже помогает. Он занимался тогда издательством «Фумарион», старейшее французское издательство. Его специализация была книги по искусству все-таки. И когда он приехал сюда, я его познакомила со многими художниками русскими, как раз у которых он стал активно собирать. Это перестройка была невероятной. И постперестройка, бум русского искусства. И он очень хорошо оценил, считал, уже имел западный бэкграунд, что вот именно по современному искусству с хорошим глазом собрал. И так как-то обрусел, задержался здесь благодаря мне.
Ну, и это интернациональная семья, и вообще то, что ваш муж француз в то время как-то способствовал вашему продвижению?
Наоборот, ровно наоборот.
Ровно наоборот.
И то, что муж занимается в том числе и кураторством, и коллекционированием, это ровно очень препятствовало.
Оказалось бы.
Ну, вот
казалось бы,
в профессиональной среде так происходит.
Да? А когда вы сумели переломить эту ситуацию?
Ну, она какими-то этапами переломилась. Не просто. Я даже не уверена, что я до конца ее переломила.
Но мы видели Пьера, как он торжественно и волнительно вообще принимал цветы, поздравления, потому что вы были на разрыв. И какая гордость у него была за то, что...
Не сразу пришло.
Тоже не сразу?
Тоже не сразу пришло. Вот так вот.
Ага. То есть ревновал вас к творчеству муж?
Ну да, все равно это мужская позиция есть, что женское искусство.
Все-таки гендер здесь имеет значение. Сейчас читаю как раз книжку Зельфиры Трегуловой, ее биографию, готовлюсь к нашему интервью в этой студии. И там довольно большой блок описан, как Зельфира Исмаиловна готовила просто взорвавшую мир, в хорошем смысле слова, выставку амазонки русского авангарда. Ну, это же какое было событие. И тогда ведь тоже надо было доказывать.
Да, 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 это выставка.
И Розанова, и Гончарова, и все это надо видеть, и это большая ценность. Это серьезное искусство.
Нет, и эта выставка, я считаю, это просто какое-то очень программное, это важное. Ну, для меня, как художника, это просто какой-то вот из любимых художников. Это невероятный драйв живописи, жизни. Если вам вдруг вы художник, и у вас какой-то там руки опустились писать, идите, посмотрите в Третьяковке амазонки русского авангарда. Степанова, Розанова, Удальцова, Гончарова. Ну, вот это я самых своих любимых перечисляю. И это была и женская революция,
Конечно, но и сегодня мы видим, да, вот когда я эту зеленую линию Розановой увидела в Ростовском Кремле, где вообще просто никого не было, кроме нас. Это удивительно. И смотрительница говорит, надо же, вы так долго были в этом зале, вот позиция, которую Юрий Авакумов сделал для Ростовского Кремля, вы так долго были, ну, конечно, бесподобная экспозиция. А теперь эта зеленая линия ГЭС-2, там просто, да, программные вещи, сколько с этим внимательной, тщательной работы у современных кураторов. Ну, это прекрасно на самом деле.
Ну, это начиналось с Чернышевского.
Что делать?
Что делать? Эмансипация и потом революция. Ну, вот, кстати, там печальный факт, в основном они довольно кратко жили.
О, да, о, да. Ну, такое наследие прекрасное оставили. А сейчас я разговариваю с вами в финале 2024 года и слышу, что проблема гендера в вашей профессии не сильно-то решается.
Нет, она очень изменилась. Все равно, конечно. Ну, может быть, это базовая мужская ревность к женщине, родящей новую жизнь. А мужчина, типа, рожает творчество. И она останется. Ну, нет, все учи и учи. Но как Горилл Гёрлс делали там, что, чтобы попасть в музей, женщине надо раздеться. То есть в виде обнаженной модели женщина может попасть в музей.
Ну, а уж как художнику, которого приобретает произведение. Во всяком случае, Аннушка, то, что вы видели сейчас, то, что мы сейчас обсуждаем, «Пандора. Распаковка», там ряд произведений и немалый корпус. Это то, что Московский музей современного искусства приобретал. Ваше творчество приобретал не сегодня, не вчера. Это довольно крепко в коллекции. Это очень приятно.
Мне тоже.
Продолжим ровно через минуту. Не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, у нас всего 12 минут эфирного времени. Остается с Аннушкой Браше, художником, куратором, автором выставки, которая завершается, и у нас такой вот финисаж здесь в студии. «Пандора. Распаковка». Но на самом деле, конечно, разговор о творчестве, о женщине в искусстве. И, как ни странно, это требует еще акцентного вот такого внимания до сих пор. То есть все еще мы говорим, да, женщины, не женщины. Вот для меня тоже было таким открытием, когда все отмечали предыдущий юбилей Василия Поленова, его мама Мария Поленова. Я увидела, какие потрясающие вещи в графике она создавала, какие портреты. И я вот спросила у Натальи Поленовой, что можно взять для выставки, для проекта. И она говорит, ну слушай, ну Василия-то Поленова уже нельзя, его разобрали на цитаты, и будет блокбастер в Третьяковке. Она говорит, а вот маму возьми. И когда мы стали этим заниматься, просто невозможно было оторваться от этих работ, какие они серьезные. Тогда понятно, почему два художника из пятерых детей у этой женщины было, да? Она просто сама с ними занималась, буквально. Ну, то есть вот тоже доказывала.
Воспитание примером самое эффективное, как
известно. Но тоже ведь доказывала свое право быть художником.
Ну, на самом деле, может быть, она не доказывала, скорее, это была жизнь, процесс, и это правильно тоже. Но я думаю, что она оказала огромное влияние. Все, что вот вокруг и усадьбы и Поленовых. Ну, в русской культуре это большое влияние. И вот моя дочка немножко страдала в начале, что типа вот у тебя мама художница, она там за тебя рисует. Я ее никогда за нее не рисовала, не получала. Но очень важно что-то как-то, ну не то что подсунуть, но вот подставить что-то важное.
Показать,
рассказать. Создать условия для чего-то, дать какой-то материал в руки. То есть если вот мое отношение к обучению, что это скорее смотреть, как-то чувствовать этого человека и даже не направлять, а именно помогать двигаться.
Когда мы с вами говорим о Пандоре и вообще о том, что вам любопытно и интересно с точки зрения высказывания в искусстве, я опасаюсь, что у слушателей будет ощущение, что вы только с керамикой и работаете, но это совершенно не так.
Да, здесь скорее важна тема, чем медиа. Но просто так сошлось, что вот и про хрупкость, и уязвимость, неуязвимость. много говорит керамика, про женский мир тоже много говорит керамика. Пандора была слеплена из глины, и она как сосуд, и сосуды антропоморфны, они все наполнены во всех языках терминами: горлышко, носик, ручки. То есть это тоже такое очеловечивание, очеловечивание керамики. Но я рисую, я обожаю живопись. И с живописью тоже у меня было много историй, как раз связано, что такое быть женщиной-художницей. Там, ну, что ты там, женщина, вот иди, рисуй, вот красиво, там макияж себе рисуй.
О, как!
Да, и я сделала проект, вот старый там есть на выставке, «Верить в красоту». Это всего лишь слоган «Вореаль». Но если набрать все вот эти слоганы, это выглядит как новая церковь, где такое огромное давление, прославление, путь к счастью, но это путь проигранный в любом случае. Макияж надо будет смыть. Молодость, красота стечет, время пройдет. Это гонка, в которой сейчас женщины сильно задействованы. А живопись, на мой взгляд, живопись, она как раз какой-то такой bad painting, она располагает эти фотошопные, отфотошопленную красоту, и она-то остается, и она дает вот как вот амазонки русского авангарда этот драйв живописный. Хотя журналистам я довольно долго рассказывала с голубыми глазами, что я рисую помадой, я рисую лаком для ногтей. Ну, вот такая красотка, вся на макияже, она рисует всем этим. Я не предлагаю отказаться от макияжа, это какая-то уже часть культуры, но что-то, конечно, меня, ну, не то что пугает, как много сейчас женщин, девушек, я считаю, просто унизительно что-то с собой делают, чтобы вот им так хочется любви, так хочется внимания, что они готовы под стандарты, как, не знаю...
Под нож ложиться, да.
Да, под... Причем стандарты часто безвкусные. Или, ну, не знаю, станьте собой сначала, а не то, что если вас, вы невидимы для других, что надо себя как-то модифицировать жутко часто. Или...
Ну, что ж, совет художницы, это серьезно в данном случае, да? Станьте собой. То есть поискать...
Ну, чтобы люди не проходили сквозь вас, и вам не надо для того, чтобы не проходили сквозь вас, делать какую-то безумную модификацию или бесконечную гонку, которую вы все равно проиграете со временем.
А ваше вообще отношение к возрасту и к течению времени понятно из этой фразы, но на практике как вы вообще относитесь к тому, что да, время идет, и это уже другое поколение, но мы как-то вот вовсе в нем замечательно себя чувствуем, прекрасно общаемся, мужчины, мужья, пары, дети подросшие. Это все, в общем, вполне симпатично выглядит.
Да, да, в каждом возрасте есть свои плюсы, и мне кажется, даже в нашем возрасте их больше.
Конечно.
У меня ощущение.
Ну, конечно, конечно. Во-первых, уже себе можно многое позволить. Правда же, ну, это что уже бояться?
Не просто знаешь, что хочешь, а знаешь, как хочешь и куда двигаешься. Это очень приятно.
Ощущение вот, поколения детей, да, которые, ну, безусловно, лучше нас во всех отношениях. Там, у них другие возможности с образованием, открытые
возможности. Ой, я обожаю новое поколение.
Правда
детей.
Же?
Я ими любуюсь, я просто балдею.
И при этом мы говорим о детях, там, да, 25-35, это все дети. Они так... Попозже взрослеют, мягко говоря.
Да, да, взросление откладывается, видимо, все дальше.
Но их внимание к экологии, их эмпатии, их благотворительные намерения, но они очень здорово читаются, мне кажется, это вот то самое достижение времени.
Нет, ну, в принципе, я считаю, что вот новое поколение, оно все лучше, интереснее, у него больше возможностей, и то, что это России, Москве, не знаю, мне кажется, необыкновенное наше молодое поколение, ну, а времена, ну, времена не выбирают, как-то все справимся.
Это прекрасно. Это слышать радостно, и, к счастью, слышу в этой студии в том числе от своих гостей. Ну, чтобы уж не задавать вопрос про ваши творческие планы, спрошу, какая выставка и где следующая?
Ох, не скажу.
Вот так даже, да? Даже вы так, суеверны?
Ну, не знаю. Я хочу как-то, ну, не то что закруглить. Нет, я хочу сделать про кобальт большой проект. Там он чуть-чуть есть. Это синий цвет, такой протоцвет. И я даже думаю, что хорошо бы его сделать на какой-то старой музейной площадке вместе, как в диалоге со старыми вещами. Что это такой вот важнейший синий цвет, цвет любим, цвет небесный синий цвет, полюбила я с ранних лет. Что взять вещи из Междуречья, Египта. Да. Ну, понятно, что это будет скорее Эрмитаж, Пушкинский, но современное искусство туда пускает мало, но я надеюсь.
Слава богу. Такая коллаборация, мне кажется, украсит любую институцию, правда же? Ну и кобальт — это тоже определенный культурный код.
Да.
Это же очень красиво не только в фарфоре, и вообще само определение цвета, как кобальт, да, там от Лимож. Ну, это и лиможский фарфор, кобальт.
Кобальтовый, да, Лимож, это Севр. Ну, я бы начинала путь кобальта. Это Китай, Япония, как он перемещается через Ближнюю Азию, Междуречье, Египет, потом Испания, потом Дельский. Ну, это я имею в виду кобальт в керамике, в фарфоре. И потом с Петром приходит в Россию Академия художеств, Гжельский. У меня там очень много разных кобальтов, разного происхождения. Но это цвет символ, и это цвет керамики. И тоже такая у меня есть байка из Гжели, когда мы обсуждаем пигменты со старым керамистом. И я там спрашиваю, ну вот там кобальт, сколько лет гарантии вы даете? И он так, ну, судя по раскопкам, 3-4 тысячи лет я вам гарантирую.
Неплохо, неплохо, да?
Ну, вот опять-таки мы возвращаемся в то, что останется, об эстетике, которая остается. И, ну, на мой взгляд, что мы все приходим, чтобы как-то украсить этот мир. И это в разных культурах, что в разных религиях, что каждое дыхание славит Господа. То есть все в украшении мира. И мы надеемся, что это украшение останется. И, ну, честно, с искусством, вот как здесь на примере керамики, что такое керамика, такая надежда есть.
Спасибо вам огромное. Я желаю вам прекрасных рождественских праздников, новогодних. Вы в двух культурах, да, в двух странах. Пусть все будет хорошо, реализуются ваши самые смелые задумки. Ну, а мы будем присутствовать на вернисаже в тех двух институциях. Вы же не сказали, где? Ну, замечательно.
Нет, да? это такие, как... Вы же сказали планы, это мечты.
Мечты. Ну что, Эрмитаж или Пушкинский, мне кажется, отличная точка для встречи на вернисаже Аннушки Браше. Спасибо вам огромное и поздравляю вас с таким успехом прекрасной выставки «Пандора распаковка».
Спасибо. Я очень трудилась.
Спасибо.
Личный подход. Ольги Журавлевой.